Когда я узнал о том, по какому фрагменту мне сегодня проповедовать, я подумал, ну ведь об этом же уже говорили. Да-да-да, сегодня 11 глава, с 1 по 18 стихи. И я вспомнил, о чем там. Знаете, вот в каждом учебном заведении есть какие-то такие сложившиеся традиции. В семинарии богословской, где я когда-то учился, мы выучивали основное содержание разных книг Священного Писания. Ну, то есть смысл в чем? Вот тебе говорят, например, так, вот книга Левит, 14 глава, про что? Значит, ты, соответственно, быстренько должен сказать про что, потому что ты вот выучил, да? Вот, Осия, 2 глава, про что? Ну, вот как-то так, вот резко. Причем с Ветхим Заветом сложнее, конечно, с Новым Заветом попроще. И вот были такие студенческие шпаргалки. Я вспомнил одну из них, в которой первые 18 стихов 11 главы Деяний апостолов были описаны примерно так. Ну, перевожу с английского. История покаяния Корнилия, в скобках, пересказывается в третий раз. Ну да, потому что в начале 10 главы идет история покаяния Корнилия. Потом в конце 10 главы снова идет пересказ той же самой истории про то, что случилось с Петром, про то, как Господь к нему обратился, как он его призвал и так далее. Ну, собственно, о покаянии Корнилия. 11 глава – еще один пересказ. Ну и мы, знаете, вот студенты, они ведь во всех учебных заведениях, в богословских, примерно одинаковые. Ну как? Да, они хотят сдать экзамены и гулять спокойно. Но правда, в богословских учебных заведениях студенты немножко взрослее, но все же, да, это вот из серии рассказывают про богословское учебное заведение, православное, правда, наши братья и сестры по вере, где студенты придумали, по-моему, как-то это читал, но в данном случае можно прочитать еще раз, потому что много новых людей, где студенты придумали такую, знаете, есть учебное занятие, первая проповедь пастора или батюшки, только что назначенного на приход или в церковь. Вот, значит, на уроках гомилетики, на курсе по гомилетике ты должен сказать свою первую проповедь. Вот пришел ты в церковь, на престол, вот, и что ты скажешь этим самым людям, которые туда собрались. И вот, значит, там будет слово «владыка», имеется в виду епископ, то есть начальство от православной церкви. И вот стоит, значит, батюшка, ну, студенты такое придумали, да, вот приходит он впервые на проповедь и проповедует. У него такие два внутренних голоса, один к аудитории, другой на самом деле. Вот, да, и вот он говорит: «Славен Бог наш, а я поп ваш, и ныне и присно, владыкою присланный, и во веки веков учить вас, дураков». Вот так вот, значит, два текста. Да, студенты острословы, они всегда что-нибудь придумают. Я, готовясь к проповеди, подумал о том, что ведь, наверное, неправы были студенты острословы не только в этой проповеди, ну не надо людей дураками называть. Они неправы были, и мы неправы были, и в этом повтор в третий раз. Если Святой Дух что-то повторяет трижды, то ведь, наверное, не случайно. Если что-то повторяется снова и снова, то, наверное, это делается не зря. В чем же здесь дело? Я молился, искал ответ и непосредственно у Бога. Потом, как показалось, ответ получил. Потом стал смотреть комментарии, и оказалось, что ответ действительно, что действительно шел в нужном направлении, но ответ куда интереснее, чем то, что мне показалось вначале. И сегодня мы с вами прочитаем этот фрагмент, и мы задумаемся о том, что здесь происходит, потому что действительно здесь происходит уникальная вещь. В 11 главе синодальный перевод, первый стих: «И услышали апостолы и братья, бывшие в Иерусалиме, в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие». Вроде бы все хорошо, все великолепно, да, они должны обрадоваться по этому поводу. Но дальше мы читаем: «И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». И вот это, друзья мои, ключевой момент. Бог начинает действовать через язычников. Бог расширяет сферу Евангелия. Бог доносит Евангелие до людей, у которых Евангелия никогда не было. Между прочим, при этом Бог не спровергает некоторые наши стереотипы. И вот когда апостол Петр возвращается в Иерусалим, другие апостолы, и не только апостолы, начинают его упрекать: ты общался с неверою, с язычниками. И еще страшнее, ты ел с ними. С еврейской точки зрения действительно было невероятно. Потому что нормальный еврей не шел к язычникам. Нормальный еврей шел к своим людям, если в другие страны, то только к евреям, которые там живут, и ждал, пока язычники придут к нему. И уж даже если какого-то еврея случайно заносило к язычникам, то уж есть с ними, принимать пищу с ними он никак не мог, потому что и пища языческая, и компания не та. И вот люди узнают о том, что начали каяться язычники, но первая их реакция заключается в том, что «Петр, ты не прав! Петр, ты сделал что-то не то!» Я вспоминаю еще на заре моей христианской жизни, один уже взрослый христианин говорил другому: «Представляешь, вот такого-то человека позавчера на балете видели». Имелось в виду, что христианину на балете делать нечего. То есть вот вообще он не туда пошел, да, вот как-то он танцует, что-то такое, непонятно. Кстати, здесь сразу вопрос: а кто его видел? И что тот другой там делал, который его там видел? Ну, почему-то тогда этот вопрос никто не задал. Переводя упрек, который предъявили Петру, на современный язык, можно примерно сказать так: слушайте, он тут, пожидая, в баре сидел с какой-то весьма сомнительной компанией. На дискотеку пошел. Ну да, они, конечно, с Настей были, но это мы проигнорируем. Главное, что Панков туда пошел. Вот. А Шевкуна вообще занесло на какой-то корпоратив, в какую-то непонятную компанию. И вот фотографии. Вот прямо тут в Фейсбуке, ВКонтакте, вот вам фотографии, ребята. Все. Значит, отлучать всех сразу, быстро. Потому что недопустимо это. Потому что вы там делаете? Обратите, пожалуйста, внимание на это кажущееся такое противоречие. С одной стороны, язычники услышали Слово Божие. С другой стороны, начинается обвинение. Ты был с язычниками и ел с ними. Что же происходит? Часто, когда Бог делает что-то новое, при этом пересекаются границы. И вот, когда пересекаются границы, возникает вопрос: а правильно ли это? Когда первые миссионеры собирались ехать в Индию, им возражали, тому же Джону Керри, миссионеру, возражали, ему говорили о том, что если Бог хочет покаяния язычников, он может сделать это без тебя и без меня, он сам их покает. Зачем вы едете в Индию, зачем вы едете в другие страны? И здесь хорошо. В свое время, в 40-е, 50-е годы нашего, уже не нашего, предыдущего века, когда начиналось христианское телевидение, люди возражали: что это такое, какие-то новомодные вещи, зачем это все? Когда христиане стали выходить в интернет, многие тоже предлагали просто от всего этого отказаться и не заниматься этим никогда в жизни. У меня в семинарии был знакомый, который вместе с женой занимался служением в барах. Он приходил в бары и проповедовал там Евангелие, он беседовал с людьми, а за столиком бывают люди, которые действительно хотят поговорить, и не просто хотят потрепаться, но которые готовы слушать. Их сначала выслушиваешь, и потом они тебя слушают. И вот про эту семейную пару говорили о том: ребята, вы не тем занимаетесь, куда вы идете, все равно плода покаяния не будет. А даже если будет плод, то он неправильный. Да что уж там, кто-то и про нас скажет: да достали вы вашими ударниками, и вашими поездками на миссию куда-то далеко, и вашими рассказами про Китай да про Индию, достали вы, посмотрите, какой духовной опасности вы подвергаетесь, посмотрите, что вы делаете, будьте вы поспокойнее, не будьте вы такими христианскими фанатами, наконец. Я сейчас стал делать передачи христианские, но с неверующими участниками на христианской станции, я тоже уже услышал слова типа: вот зачем вы это, вот зачем вы этого приглашаете? Ну что хорошего этот человек может сказать? А Евангелие там он все равно не услышит. Зачем вы это приглашаете? Прежде чем приглашать гостя в эфир, надо, по крайней мере, убедиться, что он верующий. Я говорю: а какой верующий? В смысле, православный? Нет, ну как, ну наш, евангельский верующий. То есть тогда никого больше не приглашать? Нет, потому что это не назидает. Вот примерно так же возражали апостолу Петру. Кстати, вообще говоря, свобода в ранней церкви была великолепной. Представляете, вот возражать апостолу Петру. тому самому, который проповедовал на Пятидесятницу. Вот, тому самому, который, ну, правда, я думаю, что он с благодатью принял эти возражения, потому что он себя помнил, он сам в свое время Спасителю возражал. Вот, когда ты через это прошел сам, ты спокойнее относишься к тому, что делают другие. То есть, когда к нему начали подходить и говорить, что ты к язычникам шел, наверное, у него первая реакция была испепелить всех, но вторая реакция – вспомнить о том, что Иисус в свое время самого не только не испепелил, но и простил и восстановил для служения. Так вот, что же делать? Что же делать, когда люди начинают возражать против того, что с нашей точки зрения является настоящим христианским служением? Как донести до людей, что то, что делает Бог, может быть новое, может быть необычное, может быть уникальное, но это Его дело. Как донести до окружающих, что на наших глазах действительно расширяется, разрастается Евангелие? Сегодня мы увидим несколько принципов на вот этом примере, на примере апостола Петра. Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, во-первых, это первый принцип. Просто с молитвы начать говорить с другими людьми. Понимаете, опять-таки, это тот случай, когда я рад, что не был на месте апостола Петра. Ну, потому что я мог бы сказать им так. Слушайте, ребята, отстаньте вы все. Вот я Петр. Я видел Иисуса. Больше, чем вы. Да, там были другие апостолы, но все равно же были Петр, Иоанн, Яков, ближний круг. Вот, значит, я старше, поэтому я всегда прав. Знаете, вот так, или там, я не знаю, я магистр богословия. Кто-нибудь, правда, придет и скажет, что я доктор богословия, ты заткнешься очень быстро. И вот это вот желание показать свою правоту возрастом, оно быстро проходит. Вместо того, чтобы все это делать, Петр начинает разговаривать с этими людьми. Он просто говорит, ребята, давайте поговорим. Вот я перед Богом расскажу вам искренне и честно о том, что произошло. А может, дальше решим. Ну, это как, если Пожидаева застанут в баре, Панкова на дискотеке, а меня еще на невесть в каком корпоративе. Я надеюсь, что у вас будет просто возможность сесть вместе с вами и сказать, давайте поговорим. Вот что было. Вот почему оно было. Если к вам приходят люди и говорят, слушай, ты знаешь, я вообще не понимаю, что происходит. Почему ты вот с этим тусишь? Возможно, это действительно был грех, возможно, это действительно какая-то проблема, еще что-то. Но, может быть, действительно Бог действует через вас, и вы это понимаете. И в этом случае скажите, давай поговорим, давай сядем, я расскажу тебе о том, что происходит. А дальше уже перед Богом решать будем. И вот Петр начинает рассказывать. В городе Иопии я молился и в выступлении видел видение. Второй принцип. Когда это действительно водительство Божие, когда наш выход за рамки, когда наш переход, может быть, в неизвестную сферу, это действие Божие, оно сопровождается молитвой. Понимаете, ведь кому-то из вас придется слышать подобные слова, чем ты занимаешься, даже не по поводу вашего служения, а по каким-то, может быть, более незначительным поводам. Вы говорите кому-то, слава Богу, я нашел вот такую-то работу, слава Богу, я вот туда пошел или туда пошла работать. На вас смотрят с таким недоверием и говорят, а что ты там забыла? А зачем ты туда пошел? А вообще христиане там не бывают. Вот в этом случае вам важно просто сесть поговорить и рассказать о том, что в вашем сердце было. Второй принцип, который мы видим сейчас с вами у Петра, он говорит, перед тем, как все это было, я молился. Понимаете, в момент нашего отступления от Бога, в момент нашего духовного охлаждения, мы действительно можем принимать странные решения. И если мы честно должны сказать, да, вы знаете, у меня последние месяцы или последние годы с Богом не все в порядке, вот я оказался там, где я оказался. Вот тогда мы не можем говорить, что да, Бог расширяет рубежи, понимаете. Это Бог меня туда призвал. Мы не можем такого сказать. Но Петр говорит, я пребывал в молитве. У меня были и есть твердые и крепкие отношения с Богом. Дальше И мне было, говорит он, видение. И он пересказывает это видение, которое мы с вами действительно уже читали, сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно за четыре угла, спускаемое с неба, и спустилось ко мне. И я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных зверей, пресмыкающихся, и птиц небесных. То есть, третье. Петр рассказывает, знаете, у меня тоже были сомнения. Вот когда я все это увидел, оно мне не понравилось. Но дальше, и услышал я голос, говорящий мне, «Встань, Петр, закали и ешь». Мало ли какой голос чего скажет. Но в 8 стихе удивительная вещь. Помните, Иисус говорит о том, что овцы мои слышат голос мой. Овцы Иисуса, последователи Иисуса Христа, узнают его голос. Петр узнает голос Спасителя. 8 стих. Я же сказал, нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои. Ничего никогда не входило. Очень четко, очень очевидно. Петр узнал голос Божий, но его сомнение настолько серьезно, а вдруг Бог меня просто испытывает? А вдруг Бог просто хочет посмотреть, действительно, пойду я туда или нет? Он борется с Богом. Вот в этот момент Петр немножко похож на Иакова в Ветхом Завете. Петр борется с Богом. Петр пытается показать, вот смотри, Боже, но ведь вот так же ситуация обстоит. Есть ли в нашей с вами жизни вот эта молитвенная борьба с Богом? Мне тут недавно задали замечательный вопрос. Был я в поездке, в командировке, и там такой вечер вопросов в Сыктывкаре, и там такой вечер вопросов и ответов, а я в одной из проповедей говорил о том, что каждому христианину нужно иметь духовного наставника. И это важно. И найдите людей, которым доверяете, просто подойдите к ним и попросите быть духовным наставником. И вот многие, к счастью, это приняли серьезно. Вообще, не знаю, как-то вот в этих городах, относительно небольших городах, мне порой кажется, что люди какие-то христианские истины серьезнее принимают порой. Может быть, потому что они их меньше слышат, не знаю. Вот. Но люди действительно стали искать наставников, и даже я получил несколько сообщений ВКонтакте от людей, которые просили как-то вот, хотя мне пришлось сказать им о том, что все-таки лучше, чтобы эти люди жили в одном и том же городе. И вот вечером, во время вечера вопросов и ответов, приходит такой вопрос. Вы знаете, говорит, пишет автор, меня попросили быть наставником, но я не уверен в том, смогу ли я этого человека чему-то научить, что делать. Брать на себя эту ответственность или отказаться? Я говорю, вы знаете, вот перед Богом, помолясь, решите для себя этот духовный вопрос. Но я думаю, что брать. И, честно говоря, за вас я относительно спокоен. Вы знаете, мне бы было гораздо страшнее, мне бы было гораздо беспокойнее, если бы вы сказали, «Отлично!» Меня попросили стать духовным наставником. Я давно об этом мечтал. Вот сейчас я этого человека всему сразу научу. Вот это было бы страшно. Потому что тогда это означало бы, что у человека серьезная проблема с гордыней. Вот, да, я вот только ждал. Вот сейчас я все... Обычно, кстати говоря, лидеры сект и, культов, всяких лжеучений, начинает именно так. Вот у меня тут крутое учение, мне нужны последователи, кто со мной. Обычно находятся последователи. Начало зачастую бывает очень хорошим. Ну, конец, правда, плохой. Но об этом в начале пути обычно не думают. Вот. И вот здесь примерно то же самое. Бог расширяет границы служения. Бог расширяет пределы служения Петра. И Петр говорит, а я не понимаю, что происходит. И Петр начинает даже противоречить Богу. Он говорит, я ничего подобного никогда не ел и не буду есть. Это здорово. И это правильно. Он продолжает диалог с Богом. И вот он продолжает рассказывать апостолам и братьям в Иерусалиме. И отвечал мне голос вторично с неба, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Мне нравится дальше 10 стих. Это было трижды, И опять поднялось все на небо. Трижды для полноты. Чтобы услышал Петр. Ну, потому что в первом случае, а вдруг это слуховая галлюцинация? А вдруг это пережарился? Там же в Иудее жарко. Вот. А, в общем, в Кесарии тоже не холодно. Там, где находился Петр. Ну и, соответственно, чего только не привидится, чего только не услышится. И Петр говорит о том, что Бог мне это показал трижды. Фактически, обращаясь к иерусалимским христианам, он говорит, да, вы знаете, мне тоже было сначала странно. И да, мне тоже было сначала страшно. Но Бог мне показывал, что это мой путь. Я думаю, тем, кто едет на миссию в другие страны, тоже порой вначале бывает странно и даже страшно. Я думаю, тем, кто идет на работу в совершенно нехристианскую среду, тоже поначалу бывает странно и страшно. Если мы реально верующие люди, если мы реально ищем волю Божию, то мы, извините за такое слово, допытываемся у Бога. Боже, ты мне покажи, это серьезно, это от тебя или нет? Он показал. И вот в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне. Дальше Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Обращу внимание на две вещи. Сомнения были у Петра. И вот в этих сомнениях его укрепил Бог, эти сомнения рассеял Дух Святой. Дух сказал мне, иди, немало не сомневаясь. Это было странно, это было невероятно, но Петру это запомнилось. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что Петр не только идет не один, но и вот эти христиане, эти братья, с которыми пошел Петр, пришли потом вместе с ним в Иерусалим. Они свидетельствуют о нем. Они свидетельствуют о том, что да, это действительно Дух Божий. Я очень не хочу, чтобы в результате этой проповеди кто-то из вас сказал, во, круто! Мне тут в голову ударило, я буду вот заниматься вот таким-таким сослужением. Про это никто никогда ничего не слышал. Но я этим буду заниматься. Я очень не хочу, чтобы кто-то из нас это сделал просто по собственному желанию. Когда Бог к этому призывает, это другое дело. Но когда Бог к этому призывает, оно и с молитвой, оно и в силе Святого Духа, оно и, да, иногда с сомнениями, и оно с командой, оно с другими участниками. Вот мне интересно, надо было спросить заранее у Сергея Александровича, да, вот братья-пасторы, когда церковь «Парадигма» начинали, вот были какие-то сомнения, стоит этого или нет? Или были настолько молоды, что вообще ни в чем не сомневались, просто делали? Как? Вот были сомнения у пасторов, даже у самых пасторных пасторов были сомнения. Но было также видение Духа Святого, и была команда. Команда церкви «Парадигма», то, из чего потом все это выросло. Он говорит, вот и были со мной еще вот эти шесть братьев, я не один там партизанил. Все мы читали когда-то о доблестных партизанах, которые что... Но даже они отрядами были, вы понимаете? Даже они были с командой. Читаем дальше. Он рассказал нам о том, как он видел в доме своем, это Корнилий уже, ангела святого, который стал и сказал ему, пошли в Иоппию, людей и призови Симона, называемого Петром. Дальше он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Знаете, что происходит? Бог, давая вам возможность сделать первый шаг, сразу же дает подтверждение. Значит так, это не значит, что первый шаг будет беспроблемным. Это не значит, что сразу все получится. Были миссионеры, которые в Индии 7 лет трудились, ни одного покаяния так и не увидели. Но на протяжении этого времени шел перевод Библии на национальные языки. Но на протяжении этого времени шли изменения, перемены в сердцах людей. И наряду с испытаниями вот было и подтверждение того, что это Божие дело. Что-то Он посылает, какое-то внешнее или внутреннее подтверждение Он посылает. Даже среди испытаний. Дальше больше. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как на нас в начале. Вот смотрите, до сих пор все было абсолютно новым и незнакомым. Какие-то язычники, какой-то римский сотник, какие-то гады, присмыкающиеся на полотне, спускающиеся и поднимающиеся. Вот новые территории абсолютно. И 15 стих великолепен вот чем. Он великолепен этим сравнением. Сошел на них Дух Святой, как на нас в начале. Он говорит, вот это мы уже видели. И мы знаем, что это работа Духа Святого. Происходит покаяние. Происходит ответ. Бог фактически, ну, это знаете как, вот, я не знаю, садишься в самолет, который летит из одной незнакомой страны в другую незнакомую страну. Садишься и видишь в самолете там своего старого знакомого, с которым давно не виделись. Как ты здесь? Ты откуда здесь? Ты что здесь делаешь? Не, а ты что здесь делаешь? Невероятно здорово. Среди незнакомых лиц, среди незнакомых реалий, среди всего незнакомого. Вот это знакомый. Вот примерно то же самое и здесь. Только среди нового вдруг проявление Божьего движения. Проявление Божьего действия. Не знаю, ты попадаешь в незнакомую страну, ты оказываешься среди христиан, которые говорят не на незнакомом языке, и вдруг они начинают петь песню, и ты явно слышишь голос Насти Мининой, там, или Кирилла, или еще кого-то, да, вот, из знакомых тебе людей. Потому что песня знакомая, потому что Бог подтверждает, вот это я делаю, и ты это видел. Покаяние – это я делаю. Это новая территория. Но Бог тот же самый. И на эту новую территорию приходит Он Сам. И вот в этот момент, тогда вспомнил я, тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Он вспомнил слово, которое говорил Христос. Круг замкнулся. Стало понятно, что да, действительно, это сила Божия. Да, действительно, это действие Божие. Вот это все рассказывает Петр иерусалимским христианам. Рассказывает при свидетелях. И 17 стих. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Великолепные слова. Петр говорит, я тоже был не согласен. Мне тоже было странно. Но я увидел, что это делает Бог. Но это как сегодня, когда мы говорим, я знаю, что вот этот человек мне совершенно не симпатичен. Я знаю, что этот человек из совершенно другого круга. Я бы близко к нему не подошел. Но понимаете, вот Бог дал ему такой же дар покаяния, как и мне. Кстати, человек с абсолютным слухом, может, допустим, про меня, который не отличает до большой октавы от ми, третьей октавы, нет, это отличает, наверное, но не настолько. Ну, вот, но все же, не особенно различающим. Вот он мне тоже может сказать, слушай, ну вот, ты что там поешь, не туда попадая? Не скажет. Не скажет. Потому что Дух Божий, один и тот же, работает в нем и во мне. Выслушав это, они успокоились, читаем мы в 18 стихе, потому что вначале переживали, успокоились и прославили Бога, говоря, и великолепная фраза, потому что это откровение для них, они только что к этому пришли. Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Значит, друзья, проповедуя об этом в церкви, которая, в общем, из бывших язычников по народности состоит, проповедую об этом в то время, когда христианство стало прежде всего привлекать людей из язычников. Вот невозможно это проповедовать без улыбки. Потому что они открыли то, что мы с вами, апостолы, открыли, ранние христиане вдруг открыли то, что мы с вами знаем с самого раннего рождения. Нам порой кажется, ранние христиане, они знали все, они понимали все. Нет, в 11 главе Деяний апостолов они мучились. Они сначала готовы были отлучить Петра или сделать с ним что-нибудь такое серьезное за то, что он к язычникам пошел. А к 18 стиху они говорят, видно, язычникам Бог тоже дал дар покаяния, как и нам. Видно, Господь совершает свое дело. Видно, Его царство растет. Видно, и хипстеры могут быть христианами. Видно, не знаю, и рэп христианский существует. Видно, и бомжи каются серьезно, а не только хлеба ради. Видно, и продюсеры новостей тоже могут быть верующими. Видно, и писатели христианские пишут хорошие книги. Видно, и церковь Парадигма может собираться в библиотеке иностранной литературы и при этом оставаться настоящей христианской церковью Парадигмой. Видно, и много чего такого, что сначала кажется невозможным, невидным, нереальным, потом перед Богом оказывается и возможным, и видным, и реальным. И вот так, друзья мои, расширяется Евангелие. Вот так, друзья мои, расширяется, растет Божие Царство. Видно, и это совершает Бог. Почему все это важно для нас с вами, для церкви Парадигма? Мы с вами церковь, которая любит Бога, люди, которые любят Бога и воспитывают учеников. Вот вторая часть воспитания учеников – это нахождение, что называется, на рубеже, на переднем крае, впереди, на фронте, если хотите. Это, если хотите, ну, вот авангард движения вперед. И вот в этом движении нам тоже приходится задаваться вопросом, это Божье дело? Этого действительно хочет для нас Бог? 11 глава, с 1 по 18 стихи, пожалуй, одно из самых ярких мест Священного Писания, позволяющего нам увидеть принципы ответа на этот вопрос и принципы того, как донести ответ на этот вопрос до других, до тех, кто сомневается, чтобы в конце концов каждый верующий, каждый христианин сказал, видно и это Слово Божие. Во время последней командировки, и этим я закончу, была у меня беседа с одним братом-служителем, авторитетным таким служителем, который, узнав, что я хожу в Парадигму, сказал, да слышал я, честно говоря, странная какая-то церковь там у вас. Слово «странное» имеет разные значения. В данном случае, очевидно, была коннотация негативно-уничижительная. Ну, иными словами, он нас не похвалил. Я говорю, почему? Самое интересное, что вопрос, почему он не смог ответить. Он говорит, ну, я не знаю, просто так говорят. Давайте я расскажу, говорю я. На протяжении 15 минут рассказываю ему про Парадигму. А потом он говорит, слушай, значит, Господь и там у вас работает, да? Видно и язычникам, как и нам, Бог даровал дар покаяния. И это здорово.